Планета Дром.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Автодром», совместный проект «Радио России Хакасия» и ГИБДД Республики Хакасия. У микрофона Дмитрий Каштанов. Каждый понедельник в утреннем эфире мы обсуждаем текущую ситуацию на дорогах республики. Сегодня в гостях в нашей студии начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Хакасия Наталья Викторовна Возова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И клинический психолог Арина Косовцева. Тема... Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
Да, тема у нас следующая, друзья. Это лето, это дороги, это дети. Май месяц заканчивается уже, можно сказать. Ребятишки у нас сейчас быстро отучатся и быстро закончат. Быстро перестанут быть заняты и, в общем, начнут носиться по дорогам нашей замечательной республики. И, в общем, что же с этим делать и как с этим быть? Это вообще, по идее, всегда, ну, насколько мне известно, дорожную ситуацию усложняет довольно сильно. Есть ли, вот, Наталья, у вас какая-то статистика ДТП прошлых лет с участием детей с начала каникул?
Конечно, есть. Ежегодно мы ведем статистику детского дорожно-транспортного травматизма. Отмечу сразу, что в этом году уже на дорогах Хакасии травмы различной степени тяжести получили 22 ребенка. Это выше показателей прошлого года.
Еще не началось, еще
да.
Каникулы не начались.
Еще каникулы не начались, то есть мы уже переплюнули, так скажем, да, аналогичный период прошлого года. Впереди действительно очень такой травмоопасный период для детей, потому что, верно, вы отметили, такая занятость, стопроцентная занятость детей, она уходит как-то на второй план, и здесь уже кто-то... В своем большинстве, наверное, дети будут предоставлены сами себе и своему отдыху. И по статистике прошлых лет мы ежегодно констатируем такой факт, что в летний период количество дорожных аварий существенно увеличивается. И пик дорожных аварий приходится именно на летний период. Из всего количества месяцев в году, да, лето забирает на себя львиную долю дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Это потому, что дети у нас свободны. Но смотрите, у нас последних два года еще есть история с коронавирусом. Когда карантины, когда ребятишек тоже отправляют домой, дистанционное обучение. Ну, дистанционное обучение, оно, во-первых, времени занимает меньше, во-вторых, они все равно чувствуют себя гораздо свободнее на улицу, и им никто не запрещал выходить. То есть, как-то вот этот момент, и тем более это была зима. И это гололед, то есть дорожные условия сами по себе несколько хуже. Вот. Это тоже увеличило у нас травматизм детский?
Нет, в прошлом году было несколько ниже показателей предыдущего года. Еще, да, немножко ниже было, несмотря на то, что дети действительно были, ну, дома находились в этот период. Но, тем не менее... Даже в период вот, организации обучения в дистанционном формате вопросы профилактики детского травматизма не оставались за бортом. То есть мы активизировали работу по размещению информации в родительских чатах, активизировали проведение мероприятий с детьми в онлайн-формате. То есть привлекали детей на свои какие-то информационные площадки, чтобы у них была возможность смотреть мультфильмы, тематические фильмы с элементами правил дорожного движения. То есть, как бы, как могли, привлекали внимание к теме дорожной безопасности вот всеми нашими ресурсами.
Ну, да, здесь вот давайте Арину спросим, потому что вы не настолько все-таки профильный, скажем, специалист в этих вопросах. Вот что же нам скажет психолог, который занимается непосредственно с ребятишками, с маленькими, да? Ну, во-первых, наверное, давайте начнем с того, что как и чем их занимать? Потому что я объясню, почему я таким образом такой вопрос задал. Потому что я тоже был ребенком, я прекрасно помню, это был еще там, значит, излет Советского Союза. У нас оставались какие-то пришкольные были лагеря. Какие-то были группы продленного дня, там, даже в течение конца учебного года. Вот. И как-то, ну, то есть, было более-менее заметно, что детей пытаются чем-то занять, чтобы они бесхозно не болтались. Но мы, ребятишки, тоже к этому относились своеобразно. То есть, мы постоянно там чувствовали себя узниками лагерей каких-то, потому что у меня дома куча дел, там у меня такие игрушки, сякие игрушки, эти занятия. Мне вот эти вот болтаться, там еще уроки заставляют учить, ну, и к черту. Вот. И поэтому как сделать таким образом, как и чем их занять, этих детей, но в то же время, чтобы вот они себя не чувствовали вот так? неуютно?
Ну, это такой, знаете, очень сложный вопрос, и у меня даже нет, ну, ответа конкретного вопроса, чем занять ребенка, чтобы он не шастал, грубо говоря, по улице, да? Потому что, ну, мы сейчас все знаем, что век цифровизации, окей, ребенку скажи, не ходи на улицу, он сядет дома, засядет в планшет, в телефон, будет играть. Родитель скажет, а что ты сидишь в телефоне, в планшете?
Иди на улицу.
Он начинает там, ну, как шастать и попадать в какие-то неприятности, да? Ну, не каждый, но ну, то, о чем вы говорите. Поэтому на самом деле, как я вижу, ну, выход-то не в том, чтобы занять его активностью какой-то, чтобы он был с утра до вечера занят, под контролем, и тогда мы выдыхаем. Он рано или поздно выйдет на эту улицу, он рано или... особенно если он всегда под контролем, как у него у самого разовьется способность, ну, ориентироваться в пространстве, вообще самого себя контролировать, не поступать импульсивно и не бежать под эту дорогу, как только что-то интересное видит. Поэтому, ну, суть-то вообще даже не в этом, не в том, чтобы его занять совершенно отнюдь.
А то, чтобы его научить?
Вопрос в том, чтобы научить ему его тем навыкам, исходя из возраста, потому что есть психофизиологические особенности детей, которые как раз-таки приводят к тому, что ребенку так сложно контролировать себя на дороге. И психофизиологические, и психологические – это чисто воспитательные меры, ну, про которые, я думаю, что мы будем, да, сегодня,
да, конечно,
тоже говорить. И это ответственность родителей – обучить ребенка правилам и границам, то, что можно делать, что нельзя, и как вообще ориентироваться в этом, в этом мире. Потому что безопасность и отсутствие ее – это же не только на дороге, это хоть где, по сути дела. А то, как он с этим справляется, как он научается брать ответственность на себя и контролировать себя – это уж другой вопрос. Вот так.
Здесь непонятно, да, как их в этой ситуации научить. Ну, все говорят, с одной стороны, заинтересуйте ребенка. Я помню себя, мне с кем сравнивать, себя да со своим ребенком. Были у нас уроки по правилам дорожного движения, были, привлекали наше внимание, старались каким-то образом нас все это нам объяснять. Ничего скучнее в жизни я не видел. Это такая была какая-то постоянно, ну вот, маята, вот это, ну зачем это, ну скучно и неинтересно. И какие-то на сегодняшний день есть методы.
А здесь, если обучение правилам дорожного, ну, там, этики, там, на поведение на дороге, да, ребенка правилам безопасности, в основном, и это, опять же, определяется психофизиологическими особенностями детей, а дети, ну, там, особенно, там, раннего школьного возраста, у них еще ведущая деятельность – это наглядно-действенная. Они в основном не зрительно, не через слуховой анализатор воспринимают информацию, а через какое-то действие. И вот сидеть, рассказывать, нужно делать так, такие-то правила. Зачастую у них аудиальный канал еще, то есть слуховой, не развит. Им очень сложно это воспринимать. И то, что заходит через различные спортивные упражнения, да, то, что у нас сейчас делается действительно в школе, у меня, ну, сын учится в первом классе, я вижу, насколько здорово вот это сейчас все, ну, происходит, угу, да, вся эта работа с детьми. Спортивные упражнения на физкультуре, всевозможные игры, где ребенку дается возможность не только быть пешеходом, да, сюжетно-ролевая игра. Он побыл и в роли, например, водителя. Он побыл в роли, например, инспектора там, ГИБДД с этой палочкой, да, вот там фуражки.
Денег заработал.
Побыл в разных ролях, и, соответственно, у него намного больше получится, ну, он больше опыта извлечет, потому что это будет в игре, то есть интересно, это будет в действии, то есть мышление, так у него будет намного...
Такие занятия у нас проводятся в школах уже?
Я точно знаю,
конечно,
да. У них там такой праздник был в этом актовом зале, им какие-то вот эти бумажки выдавали, безопасный маршрут до школы, и мы вот это все там потом,
Наталья,
рисовали.
Это с вашей подачи каким-то образом происходит, или это инициатива непосредственно директоров школ?
Ну, мы, конечно же, ведем свою работу не сами по себе, да. Угу. Все субъекты профилактики, к которым относимся мы, к которым относятся и Министерство образования и науки Республики Хакасия, ну и далее по иерархии, угу, да, управление образованием городов, районов, школ, и так далее. Все мы работаем по определенным планам, да, то есть наша работа спланирована. Мы действуем не абы как, а мы действуем уже на протяжении многих лет, ну, как бы, ну, так, чтобы нам действительно помочь родителям сформировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах. Вот Алена очень важно в нашей, в начале нашей беседы сделала акцент на том, что сформировать навыки поведения на дорогах обязаны родители. прежде всего. А мы говорим о том, и наше общество привыкло думать о том, что мы должны каким-то образом детей развлечь, чтобы это было им интересно, подача этой информации и так далее. Понятно, мы над всем этим работаем. Но сам-то самый важный факт, на который мы обращаем внимание, что без помощи родителей невозможно сформировать навыки безопасного поведения в быту и на дороге.
Ну, то есть берем за руку и пошли.
Конечно. Почему и говорим мы с родителями на родительских собраниях о том, что если вы живете далеко от школы и постоянно ездите на автомобиле, вы, к примеру, ездите до 10 лет, до 11, до 12, у вашего ребенка не будут сформированы навыки безопасного поведения, самостоятельного вот такого. Если вы намеренно не решаете эти вопросы посредством других каких-то моментов, да, идете гулять, и постоянно обращаете внимание на те или иные ситуации. Во что ваш ребенок знает, что такое ситуация закрытого обзора. Чем опасен стоящий автомобиль? Чем опасен только что проехавший автомобиль? Почему нельзя в этом месте переходить дорогу? Почему нельзя идти наискосок? И так далее. То есть, понимаете, это все формируется только за счет родителей. А у нас большинство родителей думает, что всему должна научить школа.
Мы вам отдали воспитывать.
Да, вот, и это самая такая, знаете, наверное, главная и важная ошибка. Потом, когда ребенок становится участником дорожных аварий, виноваты все. Виноваты все кругом, все субъекты профилактики, но зачастую родители не считают себя виноватыми, и если к ним предъявляются какие-либо требования, а сейчас это составление административных протоколов, да, за ненадлежащее там воспитание своего ребенка, то родители разводят руками, как это так, почему я-то здесь виноват, его тут не научили, у них урока вообще такого нет и так далее.
Ну, это вообще на самом деле, я бы сказал, такая тенденция, это вообще в настоящем мире, это относится абсолютно ко всему. То есть, когда родители ребенок, и любая ситуация, недорожное обучение в школе, вы его не научили. И вот эти постоянные конфликты в школе с преподавателями, потому что это не он не учится, а вы его не учите. Почему он так плохо успеет? С дорожно-транспортной ситуацией тоже похожая история. И вот здесь хотелось бы Арюне задать тоже такой вопрос. Мы, кстати, коснулись его в самом начале. Каким образом они так настолько разные, и почему они так по-разному развиваются? Потому что, например, исходя из моего личного опыта, у меня ребенок как-то почему-то сам и где-то без меня, я понятия не имею, научился правильно переходить дорогу. То есть он, пожалуйста, и светофор найдет, и направо-налево посмотрит, и убедится. Я его пытался как-то ему объяснить. Он говорит, да все я знаю уже, не надо мне ничего рассказывать. Вот. Единственный момент, надо объяснить, что машину сзади, чтобы не обходил стоящую. Вот и все. В остальном. А некоторым, да, то есть говоришь, ну, они бегут, несутся опять родители, виноваты.
Угу. Ну, здесь таких три важных момента я для себя, понимаю. Первое, это, как я уже говорила, психофизиологические особенности. То есть мозг развивается до 21 года, грубо говоря. А в раннем вот этом возрасте, тем более, у ребенка есть особенности восприятия. Во-первых, у него еще не сформировано зрительно-пространственное восприятие. Он не умеет воспринимать ситуацию в целом. Вот у него есть интересующий объект, вот это туннельное восприятие, он не смотрит несется. Обычно по сторонам. Ему интересно, он на этой эмоции, на этой энергии несется и что-то делать, не понимая, что, какие могут быть вокруг угрожающие ситуации. Во-вторых, у них не до конца еще развивается слух. То есть они не могут оценить восприятие шума, у них совершенно другое, как у взрослого. Если что-то шумит, он это может не воспринять где. Оценка, насколько далеко едет сейчас автомобиль, да,
не знал этих деталей.
Да, он не может оценить, потому что зрительно-пространственно еще не развита картиночка. Плюс обычно у детей они реагируют на размер. Если машина большая, значит угроза. Если маленький автомобиль, особенно серый, ладно, на красные, яркие, синие, зеленые цвета они еще как-то реагируют. Но это тоже связано с особенностью зрительного восприятия. Там уже стирается вот именно ввиду именно особенностей восприятия. Это вот важный момент. Во-вторых, дети очень импульсивные зачастую, они легко отвлекаются. Мы часто видим картину, ребенок в телефоне и идет через пешеходный переход, наушники в ушах и идет через пешеходный переход. Когда он сконцентрирован на чем-то одном, он не может, так как взрослый, распределить внимание на все. Вот он на одно сфокусирован и так далее идет. Следующая особенность – это то, что они, детки, еще не умеют предвосхищать события, то есть устанавливать причинно-следственные связи. Они действительно не понимают, что потом будут последствия серьезные. А говорить о том, что вот тебя собьет машина и тебя положат в больницу, для него это ни о чем вообще. То есть приводить конкретные факты, какие-то истории, можно посмотреть картинки, где-то там сводку новостей про то, как это случилось. И вопрос не в том, чтобы сформировать у ребенка страх и тревогу на этом месте, но чтобы сформировать ответственное такое, понимание последствий. Причина есть и следствие. А следующая важная особенность, которая не касается психофизиологии, это вот я прям здесь ставлю большой восклицательный знак, это вообще отношение к правилам. Правила дорожного движения, так же, как и любые правила, мусорить, нарушать чужие границы, это правила и границы, это отношение к тому, что есть вокруг. Ввиду того, что в нашем обществе, к сожалению, к правилам, отношение и у самих даже там водителей, и просто у людей такое, что ничего страшного, там, да, можно поступить с этими правилами. И родитель сам зачастую показывает, и в семье мы видим, что нет границ, нет правил, все нарушается. И тогда как ребенок будет воспринимать границы и правила трезво и адекватно? Если в семье соблюдаются границы, соблюдаются правила, и это все, не так, что там строго, иначе я тебя накажу, там 20 хлопков.
Просто это есть норма жизни, да?
Да, это норма, это культура развития существования семьи. И, конечно, собственный пример родителя. Ситуация, пока никого нет, побежали. А словами говорить про то, что нужно посмотреть направо и налево, переходить только по пешеходному переходу, он никогда не воспринят информацию так, как вы говорите словами, если вы это не подтверждаете действиями. Никогда просто.
Конечно, мы о чем можем говорить, если мы сейчас с приходом теплых дней, каждый из нас не только пешеход, но и водитель, и мы видим воочию, как ведут себя на проезжей части мамочки с детьми, бабушки с детьми.
Бабульки, я хотел сказать, что то очень грешат.
Все, либо мама идет действительно с телефоном в руке, отвечая там попутно на какое-то СМС, ребенок катится впереди, а то еще хуже позади на самокате. То есть вот с самого раннего возраста у детей нет вообще этого ощущения, я даже бы не сказала опасности, а какого-то какого-то трепетного отношения к дороге, да, что я не имею права здесь проезжать. И понятно, мы с детьми говорим на школьных занятиях и на беседах об одном. Они выходят только за порог школы, они видят совершенно другое. Взрослые один за другим проезжают по пешеходному переходу, а может быть даже и не по пешеходному, на велосипеде. То есть картинка все время ломается. Угу. И пазлы вот эти, они не встают, правда, один в один не входят. У ребенка нет, особенно у детей младшего школьного возраста, они вообще, по-моему, не понимают, о чем мы с ними иногда говорим.
Вот говоря о том, насколько все дети разные, я в свое время получил в детстве, я склонен это так воспринимать, две таких прививки, да, то есть у меня случилось две дорожных ситуации. Одна дорожная ситуация, я перебегал пешеходный переход, я посмотрел, что горит мой свет, и побежал. Вот про это тоннельное как раз зрение разговор. Вот, и когда я перебегал пешеходный переход, я не заметил, как загорелся уже красный свет на пешеходном светофоре. И, соответственно, водитель начал движение. А я не видел ни водителя никуда, я смотрел ровно вперед. И машина, которая выехала передо мной, мне хватило только реакции выставить вперед руки, я разбил боковое стекло и убежал. Типичное детское поведение, да. Напугался страшно. Очень страшно напугался. И причем на мне это сработало таким образом, что я перестал бегать через дороги. Я не начал бояться машин, не начал бояться дорог. Вот. Но это вот такая история. А другая, я в 11-летнем, будучи ребенком, я на велосипеде маленького 3-летнего мальчишку сбил. Он выскочил мне под колесо, я его сбил. Я его поднял, нашли родителей, привел домой его, к родителям отдал, кровь из носа, все дела, договорились, все обошлось. Вот эта ситуация, 11 лет мне было, прошло 30 лет, извините. Вот, и я до сих пор, когда вижу на обочине детей, я машинально снижаю скорость. Они ни дорогу не переходят еще, я их боюсь страшно.
А вот скажите, пожалуйста, как отреагировали ваши родители, когда они узнали, что такая
Никто
ситуация?
Никто ничего не узнал.
Никто ничего не узнал?
Конечно, нет.
А если бы в этой ситуации родитель включился эмоционально, начал вас там наказывать, третировать и прочее, ну вот так, как часто это делают родители, здесь срабатывает зачастую противоположная реакция на самом деле. Про то, что, ну окей, так, значит, если родитель так эмоционирует, похоже, ответственность на нем. И тогда ребенок такой, ну ладно, и он так выдохнул, да, и родитель, ну как будто бы это условно родитель отвечает за эту ситуацию. Конечно, ребенок так в голове осознанно не думает, это такая бессознательная история, так же, как с любыми наказаниями. Поэтому, но если вы, например, взрослый, ну там уже у вас там ребенок есть, вы взрослый, и такая ситуация случилась, как у вас, да, в детстве, ну взвешенный ответ на эту ситуацию, разговор, глядя глаза в глаза.
Представляете, как родителям тяжело.
Конечно.
Ты же перепугаешься до смерти.
Конечно. Конечно,
у родителя есть... говорить, наверное, о том, что как ты мне дорог.
И да? Как ты мне дорог, и про свои чувства, и про не только... Конечно, первая реакция – закричать, естественно, в этой ситуации. Но потом важно все-таки встретиться друг другу, глядя глаза в глаза, сказать про свои чувства, про то, как мне за тебя страшно было, как ты мне дорог, как я тебя люблю, и мне страшно тебя потерять было бы в этой ситуации. Точно не про то, что там... Там опять там угол, ремень и прочие все вот эти физические наказания, которые ну, в этой ситуации, к сожалению, не работают. Как бы парадоксально это ни было.
Полезная ситуация. Я, между прочим, у меня вот именно такой тип воспитания был в семье. Я сейчас анализирую. В некоторых местах, конечно, начинаю понимать, что действительно не всегда работает. Хотя и сам, соответственно, выросший вот в таких условиях, я считал очень долгое время, что ремень... Личная вещь, кто жалеет розгу, тот губит ребенка.
Я бы хотела еще вот подытожить то, что Алена говорила про психофизиологические особенности детей. Вот все перечисленное, да, мы все это видим, знаем и, ну, то есть понимаем, да, что именно так дети себя ведут. Очень полезная информация, и было бы здорово, если бы ее вот она дошла до наших радиослушателей. И самый важный момент вот во всех этих психофизиологических особенностях детей – приучите своих детей останавливаться перед дорогой, перед переходом проезжей части. Остановка, именно она дает вот,
время подумать,
да, вот этих несколько секунд, которые ребенку очень важны. Сосредоточиться, принять решение, безопасно ли в данном случае переходить. Обращайте внимание на такие моменты, как переход проезжей части на разрешающий сигнал светофора, на нерегулируемом пешеходном переходе. Потому что зачастую говорится о том, дети с самого раннего возраста могут слышать слова, что безопасный переход – это переход по пешеходному переходу. Они с детства слышат стихотворение «Красный стой, желтый жди, а зеленый свет иди» и так далее. Сейчас мы уже все вот эти высказывания приравниваем к ошибкам, к педагогическим ошибкам, родительским и ошибкам педагогов, потому что у ребенка закладывается определенный какой-то сценарий, да, что только зеленый сигнал загорелся, значит, нужно идти. На самом деле это не так. На зеленый сигнал светофора в правилах дорожного движения это написано, он разрешает движение. Никакого «иди» там нет. И вот этот важный момент, на который я обращаю прям особое внимание, загорелся зеленый сигнал светофора, сначала смотрим по сторонам, убеждаемся, что транспортное средства остановились, либо останавливаются, и только потом идем.
Я здесь вас дополнить хочу, я как водитель там со стажем с каким-то определенным, хочу сказать, что да, у нас особенно в зимнее время люди вот привыкли, зеленый загорелся, он пошел, никогда по сторонам не смотрит. А то, что может быть гололед, и ты не можешь просто оттормозиться до пешеходного.
Ну, причем перегода. У нас гололед ведь не только зимой. У нас и первые капли дождя тоже спровоцируют гололед. Ну, и листва, межсезонье, все. Не обязательно это связано с замерзшей водой, я вот на это обратила
не
внимание.
Не продляют это как бы внимание на там, какие-то погодные условия. То есть начинается вот эта прям ситуация очень и очень опасная. Потому что я сам несколько раз вот, в качестве водителя попадал. Потому что ты и раньше начинаешь оттормаживаться, и все равно машину несет. И человек прет на зеленый свет. Ну, ты
у нас по статистике ДТП с участием пешеходов это превалирует, да, их наибольшее количество детей страдают в качестве пешеходов. И очень обидно, что у нас половина из этих дорожных аварий случается на пешеходных переходах, на регулируемых и на нерегулируемых. То есть в тех местах, где в принципе ребенок может контролировать ситуацию. Просто у него не развито вот критическое мышление, то, что говорил наш уважаемый психолог, да, что дети не могут связать вот эту причинно-следственную связь. И поэтому именно они не входят в категорию тех детей, которые, там, допустим, стали участниками ДТП по собственной неосторожности. Но для родителей это вообще не имеет значения. Не важно, виновен, не виновен, он травмирован. Да. И это самое важное. Поэтому учиться-то нужно не только где неправильно, но и как правильно, и обращать внимание на как правильно.
Я бы здесь сказал еще, хотел бы такую тему тоже начать, очень интересную, уже про детей более старшего возраста. У нас ведь и взрослые, в общем, посмотрите, себя на улице ведут всегда, очень часто, непонятно как. Вот. У нас, например, когда я заканчивал школу, два последних года были заменены на автодело. У мальчиков, девочки по желанию. Вот такая практика. Я просто специально, когда я готовился к программе, посмотрел, как это в других странах реализовано. Очень много где. То есть, ну, это как-то у них, вот, например, в той же Америке, там это называется не права, как-то по-другому. Ну, то есть, вот эти первоначальные, ты изучаешь правила дорожного движения, тебе выдают некие права, значит, какие-то, с которыми, при наличии которых ты можешь ездить даже за рулем, но обязательно в присутствии взрослого рядом. И потом уже там тебя, ну, там три этапа экзамена, потом ты получаешь права, с которыми ты можешь один ездить, а потом уже как бы настоящее, ну, когда уже навсегда. Вот. И вот здесь мне очень сильно, потому что, ну, понятно, что 10-11 класс, это уже взрослые, все у нас девчонки побежали учиться на права, потому что это классно, это интересно, всем надо, у папы машина, у дядьки машина, охота за руль. Вот. И учились мы 2 года. 2 года, не как 4 месяца сейчас учат на права, а 2 года. За 2 года я ездить научился. Так мы ездили еще, кроме того, не на легковом автомобиле, у нас АБЦ была категория, мы ездили на газике, на грузовом. То есть к концу 11 класса я ездил очень хорошо. Ну, по крайней мере, город, конечно, маленький был, я заканчивал в АБЗе. И город я знал прекрасно, ездил хорошо, и автодром, и дорога, и все. И нам за 2 года получается, первый год это вообще только изучение правил. А второй год уже изучение правил и практическая езда. То есть нам настолько вбивали в голову эти правила, что мы их, в принципе, все прекрасно знали. Вот как бы это ввести вообще в постоянную практику? Я такой риторический, может, вопрос. Да, наверное, вопрос... Наталья, не в вашей компетенции.
Вопрос риторический, не в нашей компетенции, да, в компетенции Министерства Министерства просвещения, наверное, больше Российской Федерации. Но я хочу сказать, что в некоторых школах такая практика существует у нас в России. И у нас в Хакасии, в Таштыпском районе, в школе номер 1, тоже есть класс автодела, где школьники 10-11 классов проходят обучение.
Получают права.
И получают,
это профессия,
да.
Не говоря.
Да, ну, в принципе, этом... да, это профессия. Вот не так давно ребята, 11-классники, сдавали квалификационный экзамен в ГИБДД. Практически все, один кто-то из детей не сдал теорию с первого раза, и 50% проехали, ну, с первого раза сдали экзамен практически.
Да. Сейчас насколько труднее стало сдать права?
Да. Тем не менее, ну, хороший результат, 50% детей сдали экзамен с первого раза, то есть это тоже говорит, ну, о многом, да, вот о их заинтересованности. Второй момент, что водительское удостоверение они получат только когда им исполнится 18 лет. Да, но тем не менее, конечно, это был хороший опыт для ребят, да, сэкономить, так скажем, на времени посещения автошколы.
Прекрасно.
Да, и, наверное, на обучение на самом, потому что, насколько я знаю, обучение в школе несколько дешевле стоит, нежели в автошколе.
Не говоря о том, что в этом возрасте воспринимается лучше вообще любое обучение. То есть самый прекрасный возраст, 16 лет, у тебя мозг еще молодой, свежий, восприимчивый, ты, пожалуйста, можешь быстро все это выучить и надолго запомнить. Но у нас время, к сожалению, подходит к концу. Давайте, наверное, Арюну спросим, у нас какой-то общий совет, что ли, дайте нам, что же нам с нашими, как родителям, например, нашим радиослушателям, да и мне в том числе, что же с ними делать, с этими детьми в летнее время и как их уберечь.
Ну, первое, конечно, я бы предложила предвосхитить ситуацию, да, не дай там, боже, она все-таки случится, но предвосхитить и все-таки собраться и как-то про это, ну, спокойно поговорить. Ну, про то, как себя вести, да, вот это просто я ни разу не слышала вот этот совет про там 2 секунды остановись, и потом только иди как-то. Ну, вот он вот так четко прям я не слышала. Я бы это бы тоже своему ребенку, я думаю, я скажу эту информацию. Вообще заняться, ну, вопросом правил и границ вашей семьи, как, ну, там, как с этим делом, да, обстоит, посмотреть.
Спрятать ремень.
Спрятать ремень и вообще убрать его. Ремень только для того, чтобы там, носить его на поясе. Вообще пересмотреть вот эту всю систему правил, да, как у вас с этим делом. Ну и, конечно же, это собственный пример. Не стоит им пренебрегать, и никогда, я еще раз повторюсь, не усвоится информация, если вы сами нарушаете эти правила. Вот, если все-таки учесть психофизиологические особенности, то, ну, как бы отталкиваться от возраста ребенка. Действительно, если он маленький, да, еще пока что ему нет 10 лет, но придумайте игры, поиграйте, как-то это все сейчас есть, всякие человечки, машинки, Hot Wheels и прочие дороги. И, ну, сделать это в этой игровой форме и поиграть, бояться там потратить время, не пожалеть на то, чтобы все-таки это сделать ради безопасности своего ребенка.
Время, к сожалению, заканчивается у нас. Спасибо большое нашим гостям в студии. Наталья, вам, Арина. Я думаю, увидимся еще не раз. Друзья, это была программа «Автодром». Оставайтесь с нами.